Авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите, спасибо ей, компанию «Ситивизор». В Москве 0 часов 9 минут, у микрофона Нателла Болтянская. Это программа, которая называется «Авторская песня «Домашник». И у нас в гостях Игорь Белый, представитель и, как я понимаю, основатель 32 августа.
Если быть точным, то один из четырех основателей.
Здравствуйте, Игорь, для начала.
Здравствуйте, Нателла.
Вот, будем мы сегодня петь, читать стихи, разговаривать. У вас есть возможность обратной связи с нами. Это смс-сообщение для номера +7 985 970 45 45. Пожалуйста, не забывайте представляться, а то как-то нехорошо будет. И знаете что, прежде чем мы с вами начнем разговаривать, может, вы, так сказать, дадите сразу представление, вот кто я такой? Потому что... присылают приветы люди, которые вас слышали. Ну, вот, в частности, наш постоянный слушатель из Америки пишет, что вас озвучивал на слете, на одном из американских слетов авторской песни. Но есть и люди, для которых имя Игорь Белый еще ничего не говорит. Я думаю, что мы это поправим.
Ну, вы знаете, для меня некоторый сюрприз, потому что на самом деле...
Как могут не знать?
Нет.
Гады.
Просто нет. Конечно же, могут не знать. Я думаю, что очень даже много людей меня не знает. Просто для такой вещи, как самопредставление, ну, сразу...
То есть вы себя не любите?
Нет, я себя уважаю в чем-то. В чем-то, конечно же, не люблю, как любой, наверное, нормальный рефлексирующий интеллигент. Но так, чтобы сразу легко с полпинка себя представить...
Ну, это... вот представьте себе небольшой незнакомый зал, хотя наш зал вообще пугает своими размерами, если оценить его в точности. Вы выходите на сцену, в зале сидят люди, которые пришли на вас, причем некоторые пришли, потому что им Вася сказал, некоторые пришли, потому что у них вечер свободный выдался, некоторые просто сидят у своих компьютеров вместе с кошками. У нас есть замечательная слушательница в Амстердаме, у которой кошка большой поклонник авторской песни. Вот, и вот вы уже сказали: «Здравствуйте, я Игорь Белый». А дальше что?
Ну, если вспоминать все концерты такого рода, то я обычно выхожу, говорю: «Здравствуйте, меня зовут Игорь Белый, я пишу песни и исполняю их». Собственно, все. Дальше сажусь и начинаю там что-то играть.
Ну, давайте.
Ну, хорошо. Первая песенка, которую я спою, называется «Автостоп».
Кто остановится в темную ночь на руку? Злы законы стандартного автостопа. Что же, бродячий мудрец, твоя ложная наука? Лучше рассказывай, как ты свой ксивник штопал. Ночью сечет, моросит, барабанит по векам. Лучик подфарника катится по небосводу. Лучше сейчас мокрым лесом быть, чем человеком. Лучше, чем лесом дождем быть в такую погоду. Если не различить, где граница дороги и неба, ожидай света фар отовсюду, где ты еще не был. Та-да-да-да-да-да. Время заметно лишь вместе с далеким лаем глупых собак, потерявших чутье от дыма. Первого, кто остановится, звать Николаем, если иначе он просто проедет мимо. Я представляю, как выглядит эта трасса с той стороны лобового стекла, где сухо. Дворники дождь разгребают и плавают брасом. Дворники лишь не теряют присутствие духа. Если не различить, где граница дороги и неба, ожидай света фар отовсюду, где ты еще не был. Да-да-да-да-да-да. Становится ночью у поворота, если тебя в тех краях никогда не ждали. Ты ведь не больше, чем отблеск от катафота. сон дальнобойщика, капли дождя на металле.
Напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Игорь Белый. Вот тут пришел вопрос вам. А правда ли, что у вас была некая научная работа об авторской песне?
Правда.
Что вы писали большие рефераты?
Это был диплом.
Это был диплом?
Да.
Это был диплом где?
Это был диплом в таком прекрасном заведении, которое назывался Московский... Еврейский университет в Москве.
Угу.
ЕУМ, который...
Вообще, загадочная история. Мы сейчас вернемся к, собственно, к диплому. Дело в том, что вы же человек, который такой дважды репатриант, да?
Ну, можно и так сказать.
Потому что сначала вместе с семьей уехали в Израиль, потом вернулись по собственному желанию?
Да, безусловно.
Что не так на земле предков?
Ну, вообще...
Или просто...
Я до сих пор думаю на эту тему. Каждый раз ищу новые какие-то... интересное объяснение тому, что произошло. Но, скорее всего, мне так кажется, что для того, чтобы уехать в 90-е годы отсюда туда, угу. нужно было обладать как минимум двумя векторами такими главными. Это глубокая ненависть к местной действительности и глубокая любовь к тамошней угу. реальности. Этими векторами, ни тем, ни другим, я в нужной степени не обладал.
Угу. А можно попроще сформулировать? Ничего личного. Совок?
Нет.
Не совок?
Нет, не совок.
Окей. Игорь, гений для умных, пишут нам из Америки. Пойте, пожалуйста. Звук замечательный, только просит, если это возможно. Я не знаю, как мы сможем прибавить басы на гитаре. По-моему, нет. Ну, во всяком случае, я услышала это. Спасибо. Так, дорогой Игорь, а можно ли услышать что-нибудь совсем из стареньких песен там 93-95 годов? Спрашивает Ирина. Ну, вы знаете что? Давайте мы сделаем вот что. Поскольку... «Эхо Москвы» – это, наверное, одно из немногих оставшихся в стране для демократии мест. Тут у нас демократия. То есть вы, дорогие слушатели и зрители сетивизора, имеете полное моральное право предъявлять заявки господину Белому, а господин Белый имеет право как исполнять их, так и отвергать. Так что up to you, как
прекрасно,
говорится.
Прекрасно. Прекрасное решение. Я бы исполнил что-то из 94-го, там, 93-го года, но, к сожалению, не помню, какая песня в каком году написана.
Ну, там, я не знаю, какой-нибудь «Перекати поле», там, я не знаю, какой-нибудь, например. Или это раньше?
Вы знаете, вы первый человек, кто мне эту песню просит.
Да?
«Перекати поле».
Окей.
Я ее не помню абсолютно.
Вы не помните. Хорошо. Что может быть еще оттуда же? Ну, можно, например, про тот же «Иерусалим» спеть. Опять я первая?
Нет, вы не первая, но, к сожалению, это настолько старая песня, что вот она выпала.
У нас с вами просто каприз Паганини какой-то.
Давайте что-нибудь попроще споем.
Ну, спойте попроще, я же не возражаю. Я же вам идею подаю, а ваше дело уже ее отвергать и предлагать.
Если бы я знал, что вы такие песни знаете. Песенка об одной еврейской бабушке и трех ее котятах. У бабушки Этел было три котенка, три зверька, котята, не собачки. Дом бабушки Этл обходили сторонкой, через выселки шли мимо водокачки. Айвей, шли мимо водокачки, обходили как возможно. Айвей, шли через левое плечо, плевали осторожно. Айвей, айвей. А первый котенок был зеленого цвета, как трава в апреле у калитки. Недобро косился, пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Айвей, умел играть на скрипке полнолунными ночами. Айвей, безлунными ночами ничего не замечали. Айвей, айвей, накрапывал дождик, облака в обиде, на безветрие скрывали солнце. Второго котенка так никто и не видел, его бабушка прятала в колодце. Айвей, в пустом колодце на отшибе черном и глубоком. Айвей, единственным оттуда он подмигивал мне оком. Айвей, айвей. Я помню лето, месяц на ограде, стук сапог военных через сени.
А третьего мне разрешали гладить по субботам или воскресеньям. Ай-вэй, давали гладить по пушистой шерсти мягким нитям. Ай-вэй, как плохо помню бабушку я эту, извините. Ай-вэй, ай-вэй.
Чудо. Замечательная песня. Спасибо, у нас в гостях Игорь Белый. Вернемся к диплому. Зачем?
Мне было просто интересно.
Написать об авторской песне?
И не только.
И не только. Что... Я читала материал-то, поэтому я и так это подвожу аккуратненько.
На самом-то деле я был на филологическом отделении, а диплом пытался писать почему-то неожиданно для себя в социологию. Вот. Ну, даже не столько социологический, сколько культурологический. Я пытался рассмотреть, как развивается еврейская тема в авторской песне, в этом
жанре.
А
почему это надо выделять? Вот объясните, пожалуйста. Потому что, знаете, ведь это на самом деле интересное такое явление авторской песни с точки зрения уникальности. Ну, если послушать Мирзояна, то... Спокойно, спокойно. Он даже здесь практически не толкал теорию. Вот, если послушать Мирзояна, то существует баян, существуют некие песни о свободе, существуют, я не знаю, спиричуалс, существовали зонги и песни менестрелей минизингеров, существовали, ну, в общем, спокон веков. На сегодняшний день то, что называется жанром авторской песни, наверное, существует в какой-то степени, существовало уже тоже мало во Франции. Французский шансон, вот тот шансон, не тот, который перетек сюда, существуют некие, так скажем, попытки в Америке, но там это немножко идет все по-другому сделанное. Ну и, пожалуй, что все. Я бы. Хотя среди наших бывших соотечественников клубы авторской песни существуют от Израиля до Австралии. Вот очень любопытный клуб недавно мне попался в Новой Зеландии. Вот, можете себе представить, и такое есть. Вот,
ну, я думаю, что они есть везде, где есть.
Ну, практически да. И почему вы решили выделить еврейскую тему в авторской песне?
Ну, даже не знаю. Как-то мне показалось это интересным, проследить, как она... Она-то была всегда. Она была и давно тогда, в 60-е годы, и потом развивалась в 90-е. Мне было интересно посмотреть, как она меняется.
Угу.
Просто вот именно эта тема.
И как она меняется? Она становится лучше или хуже?
Она становится другой, естественно.
Но это... Вы знаете что? Вот у меня есть такое ощущение, я неоднократно об этом говорила, что в русскоязычном фольклоре жанр авторской песни, на самом деле, сегодня функцию жанра авторской песни у молодых выполняет рэп. Скажите, что я не права. Народное творчество. Так, «Белый с почином» пишет Арнольда. Вам что-то говорит это имя?
Еще как.
Заявки пошли. Так, «Фата Моргану», пожалуйста. «Подводную лодочку» тоже уже не помним, спрашивает наш, один из наших американских слушателей.
Я попробую спеть «Фата Моргану». Такая зарисовка с балкона.
Засыпает зевая охрана, замирают звонки телефонов. Начинается «Фата Моргана» в тупиках приречных районов. Вышел месяц бродячий апостроф, в слове «небо» над уровнем сквера. Размываясь, качается остров, в четырех шагах Гулливера. А на острове прячутся клады, а на острове булькает гейзер. И коты поют серенады на Плеяды и на Бетельгейзе. Таится свеченье, и шаги отзываются гулко. Там, качаясь, гуляет священник вдоль заборов всего переулка. Вечер прячется в гущу поленниц, за забором не в шелест крушин. Вслед за ним убегает чеченец от случайной синей машины. Сквозняки висят над домами, над гнездовьем телеэкранов, и пылает над сквозняками оригами портовых кранов. Проходила ночь полупустая, одиноким чартерным рейсом, осторожно переступая по светящимся мокрым рельсам. Прогудела чуть выше балкона нить ближайшего меридиана, и под утро в глубоких затонах затаилась фатаморгана. И такой рассвет за плечами раздувает окно упруга, будто снова мы, как в начале, повстречали впервые друг друга.
Напомню еще раз, наш собеседник в эфире «Эхо Москвы» и компании «Сетивизор» Игорь Белый. Говорим мы обо всем, о чем не попадя. А, дорогой Игорь, спойте, пожалуйста, про прадеда. Вот, потом «Чашка битая», потрясающей красоты песня. А, Игорь закончил филфак, но не МГУ, а Еврейского университета в Москве. Теперь еще такой вопрос. Вот. Объединение 32 августа. Знаете, однажды здесь в эфире «Эхо» присутствовал, можно сказать, почти в полном составе первый круг. Еще был жив Виктор Архипович. Mm-hmm. И когда они говорили о том, как вот существовала такая творческая гастрольная жизнь первого круга периода, наверное, конца 80-х, то, честно говоря, текли жаркие слюни зависти. Потому что это была абсолютно полноценная жизнь востребованных артистов. На сегодняшний день ситуация очень интересным образом изменилась. Дело в том, что, с одной стороны, вот это вот устройство, которое стоит передо мной, оно дало возможность, скажем так, неконтролируемой мощности, неконтролируемой плотности информационного потока. То есть, если раньше был магнитофон системы Яуза, и все, привет, то на сегодня в интернете можно найти чертов ступи. Вот все, что хотите, в любых объемах. Хотите порнографию, будет вам порнография. Хотите авторскую песню, будет вам авторская песня. И в этой связи сам факт творческого объединения, да, я все понимаю. Собрались люди, которые где-то нравятся друг другу. Так? Логично?
Да.
Собрались люди, которым интересно творчество друг друга, и создали творческое объединение. Что такое объединение 32 августа?
Ну, надо начать с того, что, во-первых, это история. Это уже дела минувших дней, на мой взгляд. Во-вторых, это все начало складываться и разрасталось тоже в те еще доинтернетные времена благополучно. Ну, все начиналось, когда большинства интернета не было. И прямо уж такого информационного потока, на который можно было сесть там, и там, отправиться в свободное путешествие по зрителям, такого не было тоже. Это был 94-й год. Просто сначала сошлись несколько знакомых людей, вот, которые писали песенки и пели своим друзьям. И это был такой очень маленький круг слушателей. Друзья и там кусочки, немножко друзья друзей.
Так.
И сошлись, познакомились и решили просто ради эксперимента сделать совместный концерт. Поскольку все, в принципе, писали в одном жанре, то подумали, что почему бы нам не сделать концерт на четверых, вот четверо у нас было тогда, а зато у нас будет в четыре раза больше слушателей. Арифметика была очень простая, и она сработала. Мы сделали первый концерт там, в 94-м году, нашли какое-то помещение смешное, поставили там лампу, стол, стали петь просто по очереди, там, без всякого регламента, и народ нас слушал и пришел почему-то в восторг. Именно от того, что нас было много. И нам это все очень понравилось, и мы решили эту тему развивать. И бросили клич по всем, кто был в досягаемости, по всем знакомым. А не знает ли кто-нибудь еще таких же, как мы? Таких одиночек, которые пишут песни и вот себе там под столом их поют.
Да.
Такие одиночки нашлись. А чтобы проще их было собрать, мы придумали фестиваль. Вообще сделать... Вообще, сама идея фестиваля, это, вы знаете, это как вешать...
Настолько новая идея.
Это очень полезный инструмент. Это все равно, что прийти ночью вот с таким фонарем в лес, повесить его там на ветку. И тут же туда начинают ломиться разные интересные насекомые, интересные существа. И вот там происходит жизнь и кипение.
Так
и у нас произошло. Мы собрали фестиваль 32 августа, и к нам начал приходить народ талантливый и замечательный. Конечно же, не все остались после первой такой волны, такой вот бурления. Но те, кто остался, мы уже решили держаться вместе все время и начали делать там какую-то жизнь, там концерты совместные, там поездки куда-то всей тусовкой веселой. Ну вот, наверное, это было немножко похоже на то, как было у первого круга.
Ну да.
Хотя не в таком профессиональном объеме, конечно.
А на сегодняшний день уже, в общем...
У любой такой вот...
Любой театр существует ограниченное время.
Совершенно верно. Любая тусовка, любая организация, такая вот, которая держится на энтузиазме, у нее примерно время жизни где-то вот 10-12 лет.
Угу.
Дальше либо приток и полная замена крови, либо уход в мемориальную стадию.
Увы.
Да, ну вот...
Про «Чашку битую» споете?
Я могу спеть про «Прагда». «Чашку битую» я не помню. Но спасибо, что ее кто-то попросил. Это будет повод мне ее вспомнить. А песенка «Прадед» написана и посвящена моему собственному прадеду, которого звали Нафтул Заславский. Я его никогда в жизни не видел, но бабушка рассказывала, что у него был очень красивый голос. Его даже приглашали петь вместо кантора в синагоге местной.
Угу.
Вот, он погиб в лагере под Соликамском.
Ему кричали, ну спой, Нафтул, а он лишь руками махал. До Соликамска вытянул и из нее не сбежал. Куда бежать, если всюду смерть, за ним шагает косой грозя. А здесь так жалобно просят спеть, будто без песен нельзя. А здесь так жалобно просят спеть, будто без песен нельзя. А где же твой голос? Ответь, Нафтул, и что ты делаешь здесь? Как в синагоге ты ретянул, город запомнит весь. Горели свечи, блестел атлас, и служка читала году. И славно вспомнить об этом сейчас, в 39-м году. И славно вспомнить об этом сейчас, в 39-м году. И встал Нафтул, и кашель пропал, борода как смоль, а лицо как мел. И пел он так, как когда-то певал, и как никогда не пел. Он слышал гомон больших площадей, и голос его не дрогнул ни стих. Он видел дочек своих дочерей, сынов сыновей своих. Он пел и видел, как брата брат предаст, не меняясь в лице, и как карательный ждет отряд учительницу на крыльце. Грядущие крови своей и страны открылась ему наперед. И кто в Канаду сбежит от войны, кого саркома добьет. Он видел далекие злые края, меня в толчье метро, а рядом дыхание затая, молчал Соликамский острог. Так жалобно просят, ну как не помочь, без песен нельзя, да брось. И билась ночь, и курилась ночь, а утро не началось. И билась ночь, и курилась ночь, а утро не началось. И билась ночь.
Хорошо. Так, «Солнечная батарея» очень хороша. На стихи Али Кудряшовой. Игорь был у нас на предпоследнем слете, Али на последнем. Пожалуйста, про «Липовую гору». Намеки идут. Нет, ну в самом крайнем случае, если вы просто слова не помните, я могу найти слова в сети и дать компьютер. Но это уже номер выполняли с кем-то из наших гостей, с Левиным, по-моему.
Здорово.
Ну вот, 32 мартабря, хрю-хрю-му-му, обмельчали, Олег. Ну, знаете, всем без исключения нравятся одни только луидоры. Так, и все-таки «Чашку битую». Ну, короче говоря, дорогие друзья, вот сидит автор. Все отказы, все приемы заявок, это все на его совести. Более того, я прекрасно понимаю, что, может быть, ну, не хочет он петь это. Имеет полное право.
Ну, хорошо, можно и так сказать. Я просто действительно не помню слов.
Может, вы что-нибудь почитаете? У вас тут, между прочим, стихов много.
Есть такое, да. Давайте попробуем. Я могу почитать стихи взрослые и стихи детские.
Детские стихи в 33 минуты первого – это не самая лучшая идея. Но если вам хочется, можно и так.
Ну, хорошо. Вот у меня есть такое стихотворение, которое... Ну, оно всем нравится, и взрослым, и детям. Называется оно «Наблюдение за природой». За окном сидит ворона, и кота в виду имеет. Кот ее имеет тоже, к сожалению, сквозь стекло. И ворона размышляет. Хорошо ему собаке там, в тепле, когда снаружи вот такие холода. Кот вылизывает ухо, типа вовсе не имеет никаких ворон приблудных, а сам думает себе. Кабы мне такую морду, да такие руки-крюки, да такие ноги-крылья. Как бы я ее поймал? Хрен-то, думает ворона. Разбежался мохнолапый. Ты следи, чтобы от волнения все себе не отлизал. Кот слегка смежает веки. Помню, в тысяча каком-то, не тебя ли я, паршивку, чуть на перья не пустил? А стекло меж ними ходит. И волнуется бедняга. Так и хочется ворону помирить ему с котом. Разрывается от счастья, от волнения потеет, по безжалостью исходит. Вот и лопнуло совсем. Поразилась тут ворона. Неужели кот раскокал? Кот не меньше удивился. Не ворона, а качок. И довольные друг другом так сидели целый вечер. А стекло внизу валялось и пускало пузыри.
Хорошо. Ой, какая песня про прадеда. Ой, спасибо. А 32 августа – это 32 мая. Ну, не знаю как. Или 31 июня.
32 августа?
Почему?
Это просто объясняется. У меня просто такая песня была написана давно еще, в конце 80-х. И когда вот мы тогда вот, как я рассказывал, сделали свой первый концерт, основатели, вот я, Татьяна Пучко, Дима Авилов и Ира Анциферова, мы, по-моему, просто начали этот концерт с песенки 32 августа.
Угу. Вот. Ну, может,
она такая,
ну, слава богу, хоть на что-то он согласился.
32 августа.
Случится, может не случиться, и такого случая уже не будет. Плачущие лица ждем до августа 32-го, 32-го числа. Надо нам с тобою встретиться когда-то снова на дорогах пыльных с барабанным боем, так до августа 32-го, 32-го числа. В море забот ветер несет парусник без названия. Где-то вдали климат пролил капли дождя прощанья. На дорогах пыльных солнце хлещет зелень, словно хочет прокатиться до наших спин аж до августа 32-го, 32-го числа. А в награду крови ласкового взгляда, слова сказанного в спешке, на пустом перроне ждать до августа 32-го, 32-го числа. В море забот ветер несет парусник без названия. Где-то вдали мат пролил капли дождя прощанья. Назначать свидание так, по крайней мере, строго, словно бы неделя от стены прощанья и до августа 32-го, 32-го числа, 32-го, 32-го числа.
Напомню, наш гость Игорь Белый. Впервые слышу вашего гостя. Песни, стихи их автор, автор с большой буквы, одинаково интересные. Игорь Браво, Наталья Спасибище. Ну, пожалуйста, еще. Про биту битую, пожалуйста. Это бича. Вам все понятно?
Безусловно.
Игорь гений для умных. Интересно, а как выглядит гений для дураков? Извините, пожалуйста, за мое праздное любопытство.
Да, такой странный комплимент.
Да, вот хотелось удивиться. А спойте, пожалуйста, про вашего кота.
Mm.
Кот сионистский такой, да? Правильный.
Ну, правильный, да. К сожалению, он уже бывший кот. Его уже нет с нами. Но в юности своей он был прекрасен. Звали его Янкель. Паразит под названием кот по имени Янкель. Только с виду еврейский, на самом же деле он янки. Только янки способен нагадить в ботинок поэту. А еврейский кот ходит мочиться исправно в кювету. Не пора ли устроить гаденышу вилы с названием оного Билла? Билл — командос крутой из подразделения Дельты. Он сидит на буфете и смотрит, как ешь вермишель ты. И сигает он прямо в еду, где ведет его юзом. Но на это решиться сумели бы только французы. Как назвать Франсуа, его надо немедля. И сыграть с ним и с тапками в кегли. Жил когда-то француз, Франсуа его звали, который на веревке висел, а не как эта сволочь на шторах. Он болтается там, как созревший банан на Майами. И с немецкой дотошностью рвутся крючки за крючками. И летят мессершмитты тяжелым фаянсом. Вот отныне становится Гансом. Он, цепляясь когтями за стены, скрывается в ванне. Обои везде отошли уже в область преданий. По ночам он поет звонким голосом на небрегвадзе. Всем понятно становится, что этот кот камикадзе. И как только его отыщу я в квартире, ожидает его харакири. Паразит безымянный в гордыне от голода пухнет. Но как только повеет бульоном и курицей с кухни, запеканкой поджаристой вместе с лучком сельдереем, он готов оставаться на вечные веки явреем. И спешит он вальяжно к любимой лоханке, потому что зовут его Янкель.
Космополит, короче.
Ну да.
До поры до времени. Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Игорь Белый. Вот интересный вопрос. Ощущаете ли вы себя еврейским поэтом?
Нет.
Потому что на самом деле это ужасно интересная коллизия. Вот все у того же Мирзояна, не к ночи будет помянут, в его непостижимой теории есть одна единственная простая мысль. Знаете, какая? Национальность человека определяется языком, на котором было сказано «первая мама». Это единственное, что за годы общения с Мирзояном мне удалось вытащить из него понятное мне. И, в общем-то, никогда не забуду, опять же, один замечательный диалог в эфире «Эхо Москвы», когда однажды Александру Моисеевичу Городницкому позвонил какой-то придурок, простите, и сказал ему: «Простите еще раз, словосочетание «жидовская морда». На что Александр Моисеевич в прямом же эфире гордо ответил ему: «Я русский поэт, а ты мразь и нелюдь». Мужик обалдел. То есть он так... Он замолчал и переспросил: «Что?» Я так спокойно это цитирую, поскольку это уже звучало в эфире «Эхо Москвы».
И это все было в прямом эфире.
Это все было в прямом эфире. Прекрасно. И более того, я вам должна сказать, что Александр Моисеевич с тех пор, как приходит, ну, сейчас вот формат программы мы, в общем, не берем телефонные звонки, но я так понимаю, что ему не хватает вот этой морды. Вот. Ну, сами все поняли, да?
Да, да, да.
Ну что, продолжайте, Игорь. Вот не буду я вам ничего заказывать. На свой вкус, пожалуйста.
Ну, я еще не договорил. Я хотел ответить, что я, наверное, все-таки не еврейский поэт, потому что еврейский поэт – это человек, который умеет писать на каком-нибудь из еврейских языков все-таки.
Ну, все-таки на сегодняшний день, конечно, многое сделано для того, чтобы язык идыш восстановился, но в основном все-таки это язык, сгоревший в печах Холокоста. Ну, а иврит?
Иврит живой и существует.
Так, гений не для умных, скажем, тут называется одна фамилия. Со словами, это мое оценочное суждение. То-то же. Удивительно гармоничное сочетание голоса, музыки и не текстов, а стихов. Очень рада открытию нового для меня автора, пишет Лина из Подольска.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, поскольку там уже просили спеть одну песенку, вот я ее как раз вспомню. Значит, она называется «Игра в банки». Вот во времена моего детства, Это была очень популярная игра в московских дворах. Это было нечто среднее между городками, так, между рыцарскими сражениями и хоккеем. Суть этой игры была очень простая. Она объясняется в нескольких предложениях. Вот ставилась банка на кирпич, у всех были такие палки, все отходили далеко и из-за черты кидали палки, стараясь эту банку сбить.
Угу. А рыцарство тут при чем?
А рыцарство начиналось тогда, когда нужно было броситься вперед, забрать свою палку, а водящий, который стоял возле банки, имел право осалить человека этой палкой и сбить банкой, и таким образом водящие сменялись. То есть это была очень такая захватывающая игра. Но,
я обожаю некоторых наших слушателей. А кот, получивший имя в честь академика, гигант мысли. Академик, не хочу вас расстраивать, Янгель.
Совершенно верно.
А Янгель – это старое, известное, распространенное еврейское имя.
Да.
Прошу, Игорь, про банки.
Итак, песня про банки.
Как летит бита битая моя над морем серого асфальта, банка мятая на кирпич в меловый круг, и нет желаний и цели. Что же ты не идешь на свет, не продолжаешь кон и не отводишь глаз? Самолет ли невидимый, или муха в голубой жаре? Птица здесь не летит, собьют не по злобе, скорее по привычке. Здесь не падают на бегу, такая музыка стеклянной крошки. Сбита цель за черту, пора быть начеку, открыт охотничий сезон. Отвернись или не молчи, но внимания не привлекай. Кто зайдет за пределы поля, тот сегодня с нами не играет. Обрывается там пространство, ничего оттуда не припомнишь. Ты, валет, лейтенант, ладья, тверда рука твоя, рассчитан легкий шаг. Отчего не бежишь, как все, или правила не для тебя? Яркой точкой сверкает банка где-то далеко на горизонте. Я не вижу водящего, но знаю, что мы с ним уже встречались. Мы с тобой в тишине застыли, словно воздух пыльный нас отъединил. Вот рука для того моя и нужна, чтоб уместить твою. Синий купол раскрывается над головою. За границами нашего асфальта в точности такой же виден. Вы теперь игроки, все у одной черты вдали, все на одно лицо. Муха по небу прогремит, самолет случайно не спугни.
Спасибо. Так, вопросы пошли. Кот – это древнее неприкосновенное животное. Впервые слышу этого автора, очень нравится. Спасибо, пойду сына с компьютера сгоню, посмотрю. Нина, давайте. Боже, какой роскошный кот, совсем как моя Стервозина. Век живи, век учись, дураком помрешь. Сколько незнакомых талантов пишет Семен из Старых Васюков. Сочиняете ли компьютерную музыку, спрашивает Рита. Что такое компьютерная музыка?
Компьютерная музыка, наверное, имеется в виду такая электронная какая-нибудь такая штука, да, состоящая из сэмплов, где ритм, где можно накладывать инструменты. Нет, Рита, к сожалению, я этого делать не умею. Могу только записывать там кого-нибудь,
вот, знаете,
и обрабатывать.
Потом. Вам говорит что-нибудь такое имя Дмитрий Великомирский? Никогда не слышали. Нет. Это есть такой сумасшедший молодой человек, в хорошем смысле сумасшедший, который взял и выпустил альбом. где очень-очень сильно такой насыщенный, я бы сказала, электронных версиях сыграны классические произведения авторской песни. Там «А я еду за туманом», «На далекой Амазонке» Виктора Семеновича Берковского, еще чего-то. Я когда поставила это первый раз в эфир, я сама не могла понять, мне это нравится или нет. Но ругали так, что мне понравилось.
Великомирский, да, его фамилия?
Великомирский. Так, моя подруга вашу книгу иллюстрировала в 90-х. Приятно снова вас услышать. Много хороших песен, пишет Дмитрий. Вы знаете, о чем речь?
Не знаю, о какой книге речь, но...
То есть у вас их много?
Да.
Так, через один эфир беру отпуск на месяц, еду в Борзовку. Ну и пожалуйста. Так, исполнение очень приятное, репертуар удивляет тематическим разнообразием. А на какие темы у Игоря песен нету, спрашивает Алина из Московской области. Я знаю. На какие темы у вас песен нет?
Не знаю.
Вы не знаете? Вам подсказать?
Ну, я, да, действительно, есть у меня такая тема, которую я почему-то не трогаю, потому что просто в ней совершенно не разбираюсь. Это тема о политике и какой-нибудь злободневности.
Ну, понятно. Ну что ж, продолжайте, коль скоро так.
Ну, по крайней мере, вот стихотворение, пожалуй, осмелюсь прочитать, я его случайно нашел сегодня. Оно не то чтобы о политике, но оно вот как-то про время. И написано оно было, вот когда Ельцин умер.
А как оно называется?
А никак не называется, по первой строчке «Горевать об ушедшем царе». Горевать об ушедшем царе смешно, как скучать по когда-тошней бородавке. Я с ним не был знаком, не хлебал вино, не крестил детей, не толкался в давке, не ругался в метро, не спускался в ночь на этаж попросить сделать музыку тише. Пусть сосед мой был на него точь-в-точь, как близнец похож, только чуть повыше. Он не жал ни руку, не пек блинов, от охраны не защищал привратной, как фортуна моих прекрасных френдов, их сводила с ним многократно. Ничего такого, чтоб вспомнить вдруг и нажать на виски большим и средним. Это время мое не рисует круг. Никакой момент, не считая последним. Это время мое межстраничной травой прирастает и смотрит зеленым глазом. С 92-го и по нулевой лишь его я помню и по гроб обязан. Я вернулся в Москву, расшибая лоб о ее гранитную грудь статута. Я долбил на красную кнопку «Стоп», разрывая все шестерни уюта. Я пластался в пыль, собирался в ком, превращался в год и одно мгновение в нечто среднее между сопливым щенком и водителем мира на первом сиденье. Я учился быть, отдавать ферзей, продолжать строку за края блокнота. Это время моих дорогих друзей и жены, и выбранной мной работы. Иногда подводило пустой живот, но зато ночами за дымом плавным я кропал стихи на просвет, напролет. И, клянусь, у меня получалось славно. На политику мне, как тогда, накласть. Те, кто знают, меня подтвердят охотно. Мне, пожалуй, и нечем оценивать власть, кроме собственной памяти. Вязкой, плотной, темной, падкой на сладкий кусок, на хороший момент, на добро, на лица, на какой-то простой телефонный звонок, на ночной тусняк во дворе столицы. Параллельный мир, как всегда, один пролегает рядом, смешно и странно. Вот какой-то литерный гражданин брызжет яд со своей стороны экрана. Вот качается дым в трубе, осыпается сажа на крошке хлеба. До свидания, время. Теперь тебе провожать меня, как царя, на небо.
Я напомню, что наш собеседник Игорь Белый, автор-исполнитель, автор стихов, автор песен. Сообщение, пришедшее в соответствующий центр сообщений. Кактус расцветает. Понятно, замечательно. Игорь отличный исполнитель, пишет Олег. Но вы знаете что? Вот интересный такой момент. Вы же, что называется, не хлопочете лицом. И, знаете, есть люди, которые так это вот играют, проигрывают свои песни. Вы их рассказываете.
Ну, наверное, да. Каждая песня – это, в первую
очередь, некий рассказ.
Сюжет.
Это не... Так, можно ли матушку гусыню?
Я боюсь запутаться в аккордах.
Спасибо за передачу, спасибо за гостя. А почему нет о политике, спрашивает Валерий из Самары. Не случилось.
Ну.
Не достали еще. Когда достанут, то появятся все непременно.
Хорошо.
Ну, давайте, пойте что-то.
Ну, ладно. Вот, пожалуй, такая очень сюжетная песня. Называется она «Морское наваждение».
С размаху режет белая шхуна напополам, тело тяжелой волны, питаемой непрерывно дождем. С
зорко глядит капитан на небо чернеющее по углам. Лик его светил надеждой, но изможден. А в порту есть кабак фартовый, кабак фартовый, обетованный. Я родился в его столовой, когда ветер выбил стекло. Здесь хватает всегда народу в любую погоду, любые страны. Их язык непонятен сходу, зато говорить им легко. Моя сестра безбожно красива, как говорит отец. Она разносит по залу пиво из конца в конец. Брызги пены седой обнимают бушприт, и капитан командует вправо руля. Как сиротливо в воздухе сером рында звенит, где же берег желанный, родная земля? А у нас тут разносят пиво, горланят песни. Заедает система слива, и пиво хлещет рекой. Брызги пены летят по залу, кому-то мало, да хоть упейся. И сестрица наша устала, набегалась за день с лихвой. Пустые кружки я собираю из дальних углов. Представление начинает сестра на одном из столов. Вдруг в разрывах туч блеснул вечерний маяк, и капитан раздвигает стебель трубы. И облегченно видит он портовый кабак, берег своей неразумной судьбы. Очень плавно она снимает свои браслеты, и застежка ее простая, упав, задевает стакан. Прикованы к ней все взоры, платье-узоры, пластины корсета, и в раскрытые ставень створы вплывает бурый туман. Кому-то там за спиной обидно за нравы и времена, а мне уже ничего не видно от своего окна. Якорь падает в море с грохотом, а капитан в шлюпке к туманному берегу мчится, бледный как смерть. Ибо ветер с берега к черту носит туман, обнажая пустынную мокрую твердь. Капитан все пытается вспомнить о чем-то важном. Тщетны его усилия, он ступает обратно на трап. Прилива осталась лужица, пена кружится, воздух влажен, и из плена вырваться тужится к морю маленький краб.
Хорошо. Знаете, пришло от Алины же сообщение, извините за традиционность, но художественный вкус гостя заставляет спросить о литературных предпочтениях, на ком росли. Можно я спрошу проще? Долго болели Щербаковым?
Долго.
Оно и слышно. Ой, слышно.
Меня раскусили, а?
Вроде раньше не слышала, определенно нравится. Так, чего? В белые пушистые пираты смел, не кто поэт, а кто по блату. Дарю, Александр. Нет, спасибо большое, заберите. А, тоже бросила домашние дела и включила сетевизор. Ну, дамы, конечно, про мою бирюзу говорят, а не про ваши песни. Я старалась
отличная
чем-то
бирюза
вас затмить. Так, вопрос. Вот Щербаковым болели все. Я вам больше скажу, я до сих пор болею. Ну так, знаете, послушаю, а потом внимательно, как это, по капле выдавливаю из себя раба Михаила Константиновича. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ведь, наверное, каждая эпоха рождает достаточно большое количество авторов. Михаил Константинович останется? Какими из 20 песен? У него же всегда в активе ровно 20 песен. Угу. При том, что последнее его произведение я слушать не могу. У меня под коленками чешется.
Угу.
А вот ранние, да?
Ну, тут сложно сказать. Мне тоже нравятся его больше ранние вещи, потому что они-то меня и пронзили в юности.
Угу.
Насквозь.
Нет, ну вот в «Морском», там сам, в последней песне, ну просто я слышу, при том, что там свои ходы, своя абсолютная история, но
ну, возможно,
ушки-то
да.
торчат.
Ну не то, что ушки, скорее всего, это школа такая была,
ну,
потому
да.
что у меня вот с Щербаковым было так. То есть я проживал каждую его песню почти там полностью, там учил, там снимал аккорды, играл повсюду, пел. Очень эмоционально это все у меня было.
Да не вы, я вам больше скажу. У меня была соседка, она вообще была классический музыкант, клавесинистка. И однажды я ей дала послушать Щербакова, она ко мне пришла, паразитка, в 3 часа ночи. И когда я изумленно открыла, она говорит: слушай, ну какой талант, сволочь. Так это было. Я напомню, что наш гость Игорь Белый. Мы во второй части будем продолжать все то же, что мы делали и в первой части. Сейчас у нас буквально через минуту будут новости. Так, голос изумительный, спасибо. Песни поет, стихи читают как-то. Игра ваша с банкой у нас называлась «Коновой», пишет Дед Василий.
У этой игры очень много названий.
Из «Пекарь», там, «Поп». Ну, я вот первый раз слышу, как-то странно. Вроде бы мы с вами примерно в одном поколении.
Ну?
Ну что ж, готовьте заявки на вторую часть нашей программы. Как я понимаю, господин Белый выполнит примерно 30% из них. Ну, что-то выполнит. Через несколько секунд на эхе новости, а затем мы продолжим.
Авторская песня «В лицах».
Час и 3 минуты, вы слушаете «Эхо Москвы», а мы продолжаем разговор с автором-исполнителем Игорем Белым. Сообщение, смс-ка: «Ух ты, клево, а концерты будут где-нибудь в ближайшее время?»
Я даже не знаю. Как-то у меня редко очень бывают концерты. Это потому, что я сам организатор.
А вот сейчас я вам буду задавать вопросы, как человеку, который делал фестивали. Спасибо за гостя. Вот смотрите, стихи интересные, песни прекрасные, голос приятный, глубокий. Наталья, как вам удалось откопать такое чудо? Вот так. Могу сказать, на мой взгляд, он гораздо лучше Щербакова. Вы знаете что? О вкусах не спорят. Игорь, какие у вас предпочтения среди коллег-бардов, спрашивает Валерий из Самары.
О, вы знаете, их у меня очень много, этих предпочтений. Потому что дело в том, что я вот не столько, наверное, автор, сколько организатор концертов.
Угу. И все... Ну, меня, конечно, очень извините. Организатор концертов должен ходить вот в такой толстой золотой цепи, кидать пальцы веером. У него должно быть много денег. Он жуликоватое выражение лица.
Нет, Наталья, вас обманули. Это был не настоящий организатор.
Да я шучу, они на самом деле разные. Вот объясните мне, пожалуйста. 21 год. Я веду программу об авторской песне на «Эхо Москвы». 21 год. В году 52 недели. Соответственно, можно я не буду заниматься арифметикой тут, но прошло много времени, да? И каждую неделю мне приходят нетленки. Причем они приходят на мой персональный сайт, который не имеет... Ну, конечно, он связан с «Эхом Москвы», поскольку я с ним связана. Меня ловят у дверей «Эхо». Мне подсовывают диски в мою ячейку. Надо вам сказать, за 21 год... Был один единственный диск, который ко мне пришел самотеком и который мне понравился. Вот все остальное, там 3-4 диска в неделю, 52 недели в году, 21 год, была абсолютная сплошная графомания. С одной стороны. С другой стороны, знаете, я вот когда начала ездить, почему-то меня это поражало за пределами нашей необъятной родины, когда люди, которые, в общем, не пытаются сделать, еще очень любят люди прислать какую-нибудь ахинею и написать, как с этим пробиться. Парень, забудь, вот занимайся чем-то другим. Нет, как здесь пробиться? Что меня поражает на фестивалях, скажем, там, в той же Америке, в других странах, там люди абсолютно четко знают, что они себя этим кормить не будут, что для них это абсолютное хобби. И тем не менее, поэтический уровень, скажем, ну вот назову из людей, которые просто вот яркие, из тех же американцев, ну тот же Александр Маркман. Феерический поэтический уровень. Там есть к чему придраться, но очень высокий уровень у Марка Мермана. Ну, что я, собственно, перечисляю, наверное, многие их знают. Они не единственные коллеги, вот все, кто меня слышит, я сейчас называю людей, которые меня с первого взгляда вот впечатлили до перехваченного дыхания. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уровень, общий уровень падает или растет? Вы давно последний раз на каком-то фестивале были, кроме американского?
Да вот только что с Грушинского.
Только что с Грушинского. Да. Я про Грушинский фестиваль, самая объемная реплика, я никогда не была. Ни разу в жизни. Более того, сначала не приглашали, а потом, когда Грушинский фестиваль раскололся, меня пригласили вдруг обе стороны. И я поняла, что я как та самая умная и красивая обезьяна не могу разорваться на умную и красивую, а посетить любую из этих полян значит создать некое мнение, которого я не имею. Угу. И отказалась от этой идеи напрочь. Так вот. Таланты-то появляются?
Конечно.
Вот новый Акуджава уже возник?
Акуджава нет.
А кто? А где?
Кто, а где? Ну...
И начните с максимума, с полного автора. С вот полного... есть кто-то, кто произвел на вас впечатление, например, на последней Грушнике?
Ну, вот такого, что прямо вот сюрприз-сюрприз и открытие для себя, наверное, нет. Я с удовольствием послушал своих друзей, прекрасных авторов, Олю Чикину, Сережа Труханов, композитор прекрасный, Никита Дорофеев. Вот,
Никита Дорофеев был тут не так давно, я была просто под огромным впечатлением. Хороший мальчик.
Он хорош, он очень хорош, да. А Рома Ланкина у вас не было случайно?
Не было. Вот. Все впереди?
Все впереди.
Ну, так программу пока не закрывают.
Да.
Вот. Но очень надеюсь, печальная была история несколько лет назад с Ольгой Чикиной, когда я просто дала ей приглашение на программу, она сказала, что это не входит в ее планы. Я надеюсь, что с тех пор планы изменились, потому что, несмотря на тяжелый чикинский характер, лично я езжу в машине с ее диском «Под секретным лопухом». Вот я это делаю. Так, какие предпочтения среди коллег-бардов?
Ну,
что любите?
Ну, вот я назвал. Например.
Обалденная морская тематика. Очень моя, пишет Рома из Липецка. Так, вы железная леди. Можно я тоже принесу вам пару стихотворений? Я боюсь.
Ну, вы попали.
Вы знаете что? У меня есть противоядие. Противоядие, я о нем много уже рассказывала в эфире, в том числе «Эхо Москвы». Однажды, причем это был даже не самотек, это кто-то из моих коллег попросил меня послушать. Вот. И там песня была, в которой второй куплет начинался со слов «Ночь наступила, цирк опорожнился». С тех пор, когда, значит, я испытываю острое желание, как бы это сказать, отреагировать на гениальность в кавычках стихов, я вспоминаю этот опорожненный цирк и понимаю, что не все так страшно. Так, слышали вас с дочкой во флаконе. Вам что-то говорит слово «флакон»?
Да.
Вы Евгения и Левин. Спасибо, пожалуйста. И Левин тут был. А Евгения?
Сейчас расскажу. Это дело в том, что я не всегда выступаю в одиночку. А в последнее время, вот уже лет 6, я предпочитаю петь в виде дуэта. Замечательной певицы Евгении Славиной.
Угу.
Ну, вот у нас с ней вот как бы вот несколько таких программ уже готовы. Мы едем повсюду и выступаем дуэтом. Есть еврейская программа такая, вот, где мы всякие народные песни поем. И есть музыкальный спектакль, по еврейским народным песням. И есть просто программа по детским абсурдистским таким переводным стихам, типа Эдварда Лира, Алана Милна и прочее. Mm-hmm. Называется «Синерукие джамбли». Вот. И так получается, что мы очень тесно общаемся с замечательными детскими поэтами. Ну, это наша тема, очень близко все это нам. А Вадим Левин, знаменитый детский поэт, автор «Глупой лошади», которая, значит, теряла калоши, он вообще-то живет в Марбурге, в Германии, но недавно приезжал. И у нас было с ним совместное выступление, совершенно роскошное.
Это которое, если погода бывает хорошей,
да,
лошадь
да,
гуляет
тот хороший? Самый Вадим Левин, знаменитый.
Понятно. Спойте, пожалуйста, станционного смотрителя. Слабо?
Ну, можно попробовать, только если я слова забуду.
Он раньше был лекарем или военным, и был у него свой собственный китель. Последняя должность его постепенно запомнилось, как станционный смотритель. Он жил на своем полустанке, где дыма, в округе не видно ни слева, ни справа, где раза два в месяц все мимо да мимо свистя пролетали большие составы. От рельсов по сторону эту зимою снега доходили до крыши. А с той стороны, если там было лето, шумела трава, и в траве жили мыши. Он как-то поймал одну, чисто случайно, принес ее в будку и пухом гусиным ей выстелил дом из коробочки чайной, кормил ее рисом и звал Августином. И может быть, прямо на той же неделе, а может и через полгода, не знаю. Он для Августина карман из фланели пришил за подкладку плаща, напевая. Он вышел из дома и вдаль по дороге ушел осторожно, ступая по шпалам. Пустая коробка на мокром пороге наполнилась ветром и пух разбросала.
Грустно.
Или это только начало истории, а что было дальше?
А что было дальше?
Это я предлагаю всем слушателям.
Да ну вас. Знать. Хочется же уже заглянуть на последнюю страницу. Так. А что в песне важнее? Стихи или музыка? Обожаю такие вопросы.
Ну, это странный вопрос. Песня не
правая
может
или левая рука? Мама или папа?
Да.
Так, за 21 год было 1092 передачи. Нет, какое-то время был перерыв. Был период, когда не было. Около 200 я слушал. Андрей, у вас все впереди. Мой вопрос о художественных предпочтениях касался не столько бардовских корней, сколько литературно-поэтических. С этой стороны, чем питались в отрочестве и юности? Спрашивает Ольга.
Ну, так тоже сразу так не назовешь ничего. У меня куча книг было в детстве. Я их очень много всего читал и перечитывал. Не знаю, ну, на Стругацких вот я вырос.
Ну,
это, ну,
ну, так
все выросли,
да,
на Стругацких.
Все выросли.
Не знаю, на Косиле, там, на Сказках.
Ну, давайте сделаем так. Представьте себе полку.
Полку.
Свою.
Свою полку.
Вот одна. Средних размеров полка, на которую влезет там... Знаете, как сейчас на Фейсбуке очень любят?
Да-да-да, есть. Но, к сожалению, это будут только детские книги, потому что полку я помню только в детском возрасте. Когда я стал постарше, у меня не было полок. Я все хватал, там, читал в распечатках каких-то там,
ну,
каких-то,
да,
значит, у кого-то занимал книжки.
Ну, да.
Полок у меня не было.
Так что, в общем, Стругацких назвал, Косиле назвал.
Косиле, да.
Ну... Булгакова, небось? Ну,
Булгаков, конечно.
Ну, понимаете, я понимаю, насколько сложно моему гостю отвечать на этот вопрос, потому что такое количество авторов, которые их неприлично не назвать, что не знаешь, с кого начать. Все.
Да. А то вот не назовешь кого-нибудь, он обидится еще потом.
Вы кого имеете в виду? Косиле или Булгакова? Так, давайте петь дальше. Можно читать в качестве опции?
Можно читать. Хорошо, я прочту тогда стихотворение, называется оно «Старый ковер». Вот, были такие ковры во многих домах, ковры, на которых были нарисованы олени.
Угу.
Вот вы встречали такой ковер?
Ну, встречала, правда, дома не было такого ковра.
Это ковры у нас появились после Великой Отечественной войны, благодаря тому, что когда освобождали какой-то город...
Трофеи.
Трофей, станки. Станки и вот эти вот матрицы для этих оленей.
Слушайте, вот не знала.
Вот это были трофейные. И их запустили в какой-то огромный тираж, и они были почти во всех домах.
Это то есть ковер без оленя было проблематично.
Да, проще было без оленя. И вот стихотворение совершенно не про это. Старый ковер. Там на стене висит не гобелен, простой ковер советского мещанства, собравший электричество и тлен в одно неповторимое пространство, где по траве, ступая между снов, под черным небом днями и ночами, олени из невиданных лесов проходят бирюзовыми ручьями. Та сторона подчинена теплу, за дальним лесом в бархатной печати горит ночник, машинка на полу видна неподалеку от кровати, ботинок мой испачканный в мелке, и мамин плед, и старая газета, и тень, что разлеглась на потолке от вечно непонятного предмета. Там никого, лишь детская звезда пылает без конца и без начала, и только Бог заглянет иногда, польет цветы, поправит одеяло, затем выходит в небывалый лес и ждет над голубыми берегами, как будто бы определяя вес моей души ветвистыми рогами.
Вес души, это круто. Кстати говоря, уж коль скоро заговорили о литературе, нельзя ли из старенького литературный блюз? Это вопрос, это не утверждение.
Я попробую успеть, но могу, конечно, облажаться.
примета. Мышь в библиотеке, да, живет до лета и сбежит навеки. Тонны лучшей прозы, все стихи поэта, море целлюлозы, мышь плывет корветом. В царстве фолианта мало калинкора, мышь сгрызает Данте вместе с Кьеркегором. Предпочитая мудрость мира сыру, сладко засыпает на груди Шекспира. Wonderful mouse, Петрархи или Франчески, мышь Клод Леви-Страус, Камюс Достоевский. Ах, к ней придет не случайно весь цвет науки с поклоном. Аве, мышь, почитай нам что-нибудь бустрофедоном. Мышь в библиотеке, дождь стучит с присвистом. И греки, дзен и футуристы, Джойс и Ибн Сина. Так проходит лето, грустная картина, добрая примета.
А вы боялись? Все получилось. Напомню, что у нас в гостях Игорь Белый. Программа «Авторская песня. Домашник» продолжается. Что нам пишут? Рад увидеть в живом эфире Игоря Белого. Вас спросить его про фестивали. Только что говорили про фестивали, которые организовываются своими друзьями. А, кстати говоря, а как попадают авторы «Ночь наступила, цирк опорожнился» на ваши фестивали?
Они не попадают туда.
А как это? Вот поделитесь опытом.
Ну, очень просто. Все-таки там стоит какой-то фильтр хотя бы в виде меня.
Ага, понятно, понятно, понятно. Хорошо, вам хорошо. А мне все это слушать приходится. А, так, станционный «Смотрите» замечательно. Белому пламенный привет от Ивана Ж. МГПИ 1 апреля. А, так, это мы уже слышали. Старый ковер — это про Юзефа Олешковского? Ну, не знаю.
Нет.
25 лет слушательского стажа, но настоящих открытий перечесть по пальцам. Сегодня именно такой случай. Лина из Подольска. Игорь, надежных попутчиков, неиссякающего вдохновения, внимательных, чутких слушателей. Авторское чтение Игоря то ли пробирает, то ли берет за душу. Где можно прочитать его стихи, книги, сайты? Спрашивает Эля из Егорьевска.
Песни и стихи я стараюсь выкладывать на сервере bards.ru у Серго.
Ну, не знаю, как вы там выкладываете. У вас там в текстовом архиве, по-моему, 2002 год последний.
Ну, да.
Нехорошо, с вашей стороны.
У меня есть свой сайт белый.ру. На нем я выложил все, что записал, все свои действия.
Во, другое дело.
Там для свободного скачивания.
Большое спасибо за стих о ковре. Не знаю, кто это, но что-то очень такой знакомый номер. А, белый.ру?
Да. Ну, можно, не знаю, самое простое — набрать в интернете Игорь Белый. В смысле, в Яндексе.
И все у вас получится.
Да, и будет ссылка на сайт белый.ру.
Хорошо, продолжаем разговор.
Продолжаем.
Как-то вы так обреченно.
Я просто не успеваю выбрать. Вот,
а сколько вам нужно времени, чтобы выбрать? А вы сюда пришли без готовой программы?
Без.
Вот есть же феерические совершенно, как бы это сказать, специалисты или просто зануды, которые приходят с готовой программой. И черт с два их свернешь с этой готовой темы. Ну, выбирайте.
Я спою песенку относительно недавнюю. Вот как-то сложилось так, что я сотрудничал, да и сейчас сотрудничаю с театром «Шалом».
Угу.
Вот, и Александр Семенович Левенбук, он как-то попросил меня написать тексты для мюзикла. Вот все прошлое лето я вот над ними работал радостно, вот так ушел с головой, потому что это прекрасный повод что-то было написать. Так просто сейчас не пишется давно, а вот тут вот прямо вот я сидел и писал все это. И это будет, когда это будет готово, это будет, наверное, не столько мюзикл, сколько музыкальный спектакль «Адам и Ева». И вот для этого спектакля я написал несколько песен, и вот одну с удовольствием
не успел. Название есть у нее?
«Божьи дурачки».
Ни о чем судьбу не просим, ничего не ждем. Снова наступает осень проливным дождем. Вдаль протянется дорога, все бурьян да сныть. Никого нет, кроме Бога, чтобы полюбить. Топай, топай, не убудет ни дрова кого. Чего-то тоже любит дурачков Господь. Холод, голод, злые взгляды, седина к вискам. Все достанется в награду Божьим дурачкам. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай Божьим дурачкам. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай Божьим дурачкам. Стукнут ставнями оконца зимние ветра. Ночь морозная начнется паром изо рта. Под ногою хрустнет льдинкой новый поворот. Занесенная тропинка дальше поведет. Если б где остановиться, лучше до темна. Но мелькают словно спицы страны времена. И в любой эпохе видно, даже без очков, этих странных, безобидных божьих дурачков. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай божьих дурачков. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай божьих дурачков. Этот склон такой пологий, лучше не скользи. Нет весной иной дороги, кроме по грязи. Дурачкам опять веселье, словно горение. Как так можно жить бесцельно, в чем у них секрет? Как бы горек хлеб не вышел, все-таки он был. Если что-то дал Всевышний, значит, не забыл. Холод, голод, злые взгляды, вечные тычки. Постоянно с Богом рядом божьи дурачки. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай божьи дурачки. Ай-дай-я-да-дай-дай-дай божьи дурачки.
Хорошая вещь. Хорошая вещь. Я, правда, ну, фабулу не знаю, да и вы ее наверняка не расскажете.
Она сама самостоятельная, сама по себе.
Понятно. А что там у вас еще? Из этого же спектакля?
Нет, нет. Из спектакля только одну песню. Вот,
Дорогой Игорь, почитайте, пожалуйста, что-нибудь. Это очень здорово, пишет Саша.
Ну, можно почитать. Хорошо. Я прочитаю стихотворение, которое называется «История про кота».
Эки вы.
Ну, у меня был кот, конечно, любимый. У меня и сейчас, правда, кошек полно. Но вот этот кот...
Полно это сколько?
Ну, как минимум две.
Как максимум. А, они у вас приходящие, да?
Приходящие, входящие, да.
Ну-ну.
Это история с продолжением. То есть я сначала написал стихотворение, потом и был очень рад тому, что я наконец-то оно закончилось. Но слушатели, они устроили протест. Сказали, нет, нам такой, там такой финал нам не годится. Пожалуйста, немедленно продолжите. Напишите нормально. История про кота. За окном завывает седая зима, и почти незаметны за снегом дома. Мама вышла куда-то, и в кухне темно. Я остался один и смотрю за окно. Отчего не умеет летать человек, а сидит и грустит за окошком весь век? Отчего не взлетит он, махая крылом, к бесконечному небу над снегом и льдом? Вот бы так отрешиться от жизни земной, даже кот наш домашний согласен со мной. Оттого-то коты не летают до звезд, что нет у них крыльев. А есть только хвост. Я цветную бумагу беру по листу. Отчего не помочь дорогому коту? Есть линейка и ножницы, краски и клей. Не мяукай так грустно, смотри веселей. И, наверное, четверть часа не прошла, как я сделал коту два прекрасных крыла. Два огромных крыла, чтоб размер был немал. Я их скотчем потуже к нему примотал. Зимний ветер со снегом ворвался к нам в дом. Кот расправил крыла и исчез за окном. В стылом воздухе он нарезает круги, но за этой метелью не видно низги.
Я сижу у окна, неподвижно, как страж. Облаками закрыт наш 9-й этаж. «Мама, мама, наш котик умеет летать!» Я всегда это знала, а нам пора спать. Видел сон я прекрасный всю ночь напролет, как летает по небу наш доблестный кот. Каждый взмах его крыльев силен и упруг, и хвостатые звезды танцуют вокруг. И вот на этом месте меня заставили дописать продолжение. А наутро в квартире раздался звонок, и я дверь открывать побежал со всех ног, а за дверью сосед, что под нами живет, и в руках у него наш собственный кот. И сосед тот рассержен и даже взбешен. «Не хотите ли вы к нам зайти на балкон? У меня там в теплице рассада цвела, а теперь там сплошные кошачьи дела». Мы забрали кота и убрали всю грязь, и история эта тогда улеглась. Где-то месяц уже миновал с той поры, побежали ручьи со дворов во дворы. И однажды весенним и солнечным днем мы с котом телевизор смотрели вдвоем. Я кино то еще посмотрел бы раз 100. Замечательный фильм Жака Ива Кусто.
Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг. Просто модернизированная такая история. Я напомню, что в гостях у нас Игорь Белый. А Игорь на 6-м фестивале БУ в августе будет ли выступать? Или как организатор будет сидеть в сторонке, спрашивает Сергей Баночкин.
Это хороший вопрос. Грядет фестиваль, который называется БУ-фест. Буквы, звуки, цацки. Это фестиваль, который вот мы делаем с друзьями уже 6-й раз.
Угу.
Фестиваль вольных издателей московских. Там...
Вольные издатели – это такие дикие, некормленные?
Нет, вольные издатели – это те, которые очень маленькие, ни от кого не зависят, но при этом им есть особо нечего.
Угу.
Это огромное количество небольших издательств.
Маленьких издательств.
Издательств, да. Это много-много различного хендмейда, сувенирки, там, каких-то удивительных там, поделок.
Ну, Чикина, небось, со своими свистульками приезжает.
Не без этого. Я надеюсь, что она привезет свои свистульки, конечно.
Так.
И звуки, то есть концерты.
Есть ли у вас песня-сказка? Вернемся к этому. Продолжайте про фестиваль.
Да, ну вот. И вот этот самый вот Буфест 6-й, он должен, если все сложится хорошо, а я очень надеюсь, что так и будет, он пройдет в конце августа, 24-го, 25-го и 26-го, и случится все это в парке Музеон, что рядом с ЦДХ.
Угу.
Вот. Там в этот раз будет какой-то циклопический масштаб и размах. Будет очень много всего. Будет литературная сцена для чтения, будет сцена лекторий, киносцена, анимация, театральная сцена, сцена больших электрических каких-то таких проектов и акустическая сцена, за которую отвечаю я и которую собираю.
Угу.
И вот, отвечая на вопрос уважаемого Сергея, если так сложится, что будет свободное место в этой сетке у меня на сцене, то я, безусловно, выйду и что-нибудь спою. Но там собираются совершенно замечательные уже исполнители вот на эту сцену, которую я отвечаю. Я думаю, что, ну вот...
И получится не поместиться?
Ну, скорее всего.
Ну, компенсируйте сейчас, вперед, из песни. В прямом и переносном смысле.
В прямом и переносном эфире. Хотел спеть песню-сказку, но понял вовремя, что у меня гитара расстроилась.
Бывает, обстановка теплая в студии, инструмент плывет, тем более вы все-таки уже почти полтора часа работаете, так что ничего страшного не происходит. Я напомню, что в гостях у нас Игорь Белый, что номер для отправки смс-сообщений +7 985 970 45 45. Пишите, вот приходят тут Радик из Казани. Все пустое и невысокое. Пригласите лучше Малежика и Митяева. Знаете, Радик, во-первых, плохо слушаете эхо. Во-вторых, о вкусах не спорят. В-третьих, очень удобно, не вслушавшись текст, сразу сказать, что это пустое и невысокое. Я вам ставлю 2 и ставлю в угол. Просто выгоняю из класса. Игорь, продолжаем. Что там с песней-сказкой у нас?
Иван Царевич. Песня от лица некоторого женского персонажа сказочного.
Царевич седлает коня и несколько раз целует меня и говорит: «Я вернусь, вернусь, с делами вот разберусь. Он скоро ускачет, мой золотой, дорогу ему я наворожу. Но что будет дальше в сказке той?
знаю, но не скажу. Иван-царевич на сивку в лес, дался ему этот лес чудес. Да и зачем я ему нужна, что я ему жена? Скрипнула тихо под ветром дверь, а все-таки, Ванечка, ты дурак. Ой, что будет дальше, поверь, поверь, скажу, но не знаю как. Он будет, конечно, драконов бить, он будет бить, а драконы выть. Там, как известно, куда ни плюнь, какой-то сплошной кунь-лунь. Мне, что ли, в стенку биться лбом возьмут и от него рожу. Но, впрочем, что будет потом, потом, не знаю и не скажу. Сколько еще он спасет девиц, холодных лягушек и жарких птиц. Мне бы забыть тебя, глупый гусь, а я, как дура, горжусь. Что там клубок, он не свяжет нас, что челобитную бить царю. Что же потом, если я сейчас не знаю, что говорю? Иван-царевич седлает коня и несколько раз целует меня и говорит: я вернусь, вернусь, с делами вот разберусь.
Я напомню, что у нас в гостях Игорь Белый. Пожалуйста, не забывайте, отправляя нам свои просьбы и пожелания, не забывайте представляться. Игорь, расскажите, пожалуйста, вот в, я не знаю, в масштабе, не, вот для чего? Вот вы пишете, потому что не писать не можете. Вы пишете, потому что хотите, так сказать, чтобы однажды это все стало в более, как это сказать, вылилось в какой-то другой жанр по масштабам, или что-то третье?
Наверное, третье. Не писать я могу.
Так.
И довольно успешно это делаю в последнее время. А вот раньше, когда что-то написалось, я писал, потому что получалось прикольно. Вот что-то у меня в голове начинает вертеться, крутиться, там какая-то мелодия там срастается, какие-то слова там веселые там складываются в ритмы. И это, мне кажется, прикольно. И хочется доделать, чтобы было...
Совсем прикольно.
Совсем прикольно и совсем, ну, готово. И вот ходишь там день, там неделю иногда, там долго сидишь, пишешь, там вылизываешь все это. Потом, наконец, она получается, и можно об этом, и можно ее забыть.
Ну да, наконец-то.
Да.
Максимальное количество времени, которое, в течение которого что-то висело на душе камнем?
Ну,
5 лет, 7 лет. Вот недописанное, незаконченное.
Ну, вот, наверное, лет 10. Одна такая песня была, но я ее уже спел.
Серьезно?
К счастью.
А идея конкурса концерта «Рябиновка» умерла?
Это было давно. Да, это была такая идея, где все авторы-исполнители оценивали друг друга по гамбургскому счету.
И что?
Ну, просто...
А «Рябиновка» тут при чем?
Ну, это просто было такое название смешное, потому что это все происходило осенью, и там,
ну, да.
И там тот, кто получал приз, получал рябиновый венок.
Понятно. Спасибо за эту встречу. Болтянский изверг, очень спать хочется. Так, слава богу, что крылатый кот тут уцелел. Наконец-таки про оленей все выяснилось. Даже можно в интернете не проверять, откуда такие романтические сведения, спрашивает Тарас.
Романтические сведения про оленей?
Про оленей, да. Про коврики.
А, про коврики. Ну, я случайно в интернете прочитал вот историю об этих оленях.
Замечательно.
И запомнил.
Продолжайте, Игорь Леонидович.
Борисович.
Борисович, извините,
а
пожалуйста,
хорошо.
Это я ошиблась.
Ну ладно, поскольку уже поздно совсем.
Прыгать будете?
Отнюдь нет. Спою что-нибудь такое колыбельное. Когда туман вползает на поля, свистит над полем ловчая петля. Две бабочки порхают на охоту, на бегемота и журавля. Когда туман вползает на поля, болотный кот усами шевеля, собрав мышей, выходит на охоту, на бегемота и журавля. Ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Блестит в тумане влажная земля, два голубя, наевшись мотыля, взяв шпаги, выплывают на охоту, на бегемота и журавля. А сам журавль вместе с бегемотом в норе пьет чай с душистым бергамотом, пока туман вползает на поля, и вся земля выходит на охоту, на бегемота и журавля. Вольготно им сидеть в норе глубокой, под шелестящей на ветру осокой, а входа в эту нору просто нет. Но там есть свет, и им не одиноко. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
хорошо. И журавль хороший, бегемот неплох. Очень здорово. Я напомню, что наш собеседник сегодня автор-исполнитель Игорь Белый. Чем дальше в ночь, тем круче песни. Может, эфир продлите? Или хотя бы ангажируйте Игоря на вторую серию дебютной встречи? Ну, посмотрим. Посмотрим, придумаем. Продолжайте. Песок-то сыпется.
Песок сыпется. Хорошо, что не из меня пока.
Ну, мы посмотрим потом, что там будет под стулом.
Я вот попробую спеть сейчас не совсем свою песню.
Так.
Это песня, ну, если можно, конечно.
Можно.
Это песня, перевод мой одной известной старинной французской песни, которая называлась «Под небом Парижа». Я переводил ее, к сожалению, не с французского, французского я не знаю, я переводил ее с американской версии, поскольку это...
Интересно.
Ну, это очень знаменитая песня, и она расходилась по всем культурам, по всем странам, везде ее переводили приблизительно на свой язык, да, и считали своей прям народной. Вот. С ней связана у меня довольно такая долгая история, но я сейчас не буду всю рассказывать. Расскажу лишь то, что я ее впервые услышал на рассыпающейся пластинке «На костях».
Угу.
Были такие пластинки.
Может, вы еще и автора музыки подскажете? Не подскажете?
Не подскажу, увы.
Неужели так прям плывет?
Плывет, да. «Под небом Парижа».
Осторожен путник под небом Парижа вновь. Не мотылек, а сердце летит на огни. Здесь безраздельно этой весною царит любовь. А из всех встреч да возможных свиданий одни. В небесном краю, как знать, можно любовь искать. Или в кафе сейчас пред сотней внимательных глаз. Сердце свое под небом Парижа оставил я, как одиноко грустная глупость моя.
Как думаете, Шарль Азнавур не тянет на автора музыки?
По-моему, это не Шарль Азнавур. Эту песню пел Ив Монтан.
Ну, это не значит, что ее не мог петь Шарль Азнавур.
Не значит, конечно, да.
Но, во всяком случае, не знаем мы автора музыки. Перевод ваш с английского.
С английской версии, да.
Ну, пишу, автор музыки неизвестен. Игорь Белый, напомню, у нас в гостях. Так, что пишут наши дорогие слушатели? «Спать пора, я слушаю БМ из Чехова». Ну-ну. Угу. «Слушал вашу замечательную передачу и приятно задремывал». Ага. А Сашу Карпова вы не вспоминаете?
Ну, вполне. Вполне вспоминаем, конечно же. И вот как раз вот, когда я вот был сейчас на этом фестивале «Платформа», который вот для меня остается все равно в голове под названием «Грушинский». И я туда, я там не был 10 лет.
Угу.
Вот. Потому что там в какой-то момент началось очень много напрягов, очень такая напряженная атмосфера была, и мне там стало очень нехорошо. И я вот 10 лет туда не ездил. А в этом году меня туда позвали, вместе как раз с Женей Славиной дуэтом.
Угу.
Мы туда приехали, и там потрясающие перемены к лучшему. Вот как раз вот, вот на то старое место,
где, ну, дай бог.
Где и раньше я был. И вот где бы меня там не звали на какую сцену, я всегда стараюсь петь песни Шурика Карпова.
Угу.
Это как раз вот к разговору о 32 августа. Как раз вот он появился у нас после первого же фестиваля, который мы собрали, и с тех пор всю жизнь был с нами, с 32 mm-hmm. августом. Очень такой важный для меня человек и автор. У нас с ним был когда-то дуэт, мы ездили по стране тоже с концертами, пели свои его песни. Но, к сожалению, он погиб. Он погиб в Нордосте.
Mm-hmm.
Ну, это известно.
Будете петь-то, вы скажите.
Спою его песню. Называется она «Питерская». А у нас так не бывает, чтоб вот раз и въехать в осень, задремав в пустом трамвае под нетрезвую дорогу, и брести назад по рельсам, ничего не узнавая, только ж выпала согреться, и опять не слава Богу. А у нас такого нету, чтоб ветра по подворотням, пролетая бумерангом, выдували тучи пыли, и над ними вознесенный золотой усталый ангел посылал с улыбкой сонной поцелуи им со шпиля. Оставаться многосложным ни к чему, я просто знаю, что ничто не сгинет в море, ничего не канет в лету. В этом климате возможно все, и если вскоре дел не будет неотложных, я опять сюда приеду. Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в огороде, чтобы с этим местом слиться, притворяясь местных вроде. И бродя по переулкам в предвкушенье авантюры, называть батоны булкой и по ребрикам бордюры. Только время здесь быстрее, да и воздух пересолен, или просто я старею, этим городом я болен. Но перрон не отъезжает и не крутится планета, а у нас так не бывает, а у нас такого нету.
А, дорогой Игорь, а можете ли спеть песню про инцидент на советско-китайской границе?
Не смогу. Не помню. Там очень много слов, к сожалению.
Ну, слова я вам могу найти в интернете, если хотите. Хотите?
Прямо вот из интернета.
Ну, а что делать-то, если автор склеротик? Сейчас найдем.
На самом деле, стилизация такая.
Ну, я нашла вообще эту песню.
На далекой погранзаставе вековые леса стоят. В час ночной все дела оставив, уходили бойцы в наряд. В час ночной все дела оставив, уходили бойцы в наряд. Старшина их повел по сопкам занимать отведенный пост. И иероглифом вились тропки через россыпи желтых звезд. И иероглифом вились тропки через россыпи желтых звезд. Привалившись спиною к ели, старшина вспоминал свой дом. И как будто на самом деле он тотчас оказался в нем. В
Вот он дома на старой печке, сверток рыночных леденцов. Сенька ворон он был на речке, и уже выпускник Воронцов. Вот он в городе, в институте, чертит формулы на доске. В общежитском сыром уюте он с подругой рука в руке. В общежитии места мало, а на ужин одна морковь. Она пальцем ему рисовала на спине иероглиф «Любовь». Где теперь ему остановиться? Много лет он совсем один. Улетела подруга птицы в свой волшебный родной Пекин. Улетела подруга птицы в свой волшебный родной Пекин. Неожиданно хрустнула ветка, кто-то крался, ступал, как вор. Старшина отодвинул планшетку, а потом передернул затвор. На границе свои законы, и особенный есть приказ. После окрика «Стой спокойно!» или «Ступишь в последний раз!» Грянул выстрел, и эхом сопки тишину меж собою рвут. И на богом забытой тропке человек упал на траву. Отчего стал так воздух плотен, и к глазам подступили сны. Он узнал бы ее из сотен миллионов ее страны. Что за силы владели ею, из каких таких высших сил? Он ее отпевать не умеет, той же ночью и похоронил. А когда залили выси, и туман полуношный спал, он штыком на могиле высек иероглиф, который знал. Он штыком на могиле высек иероглиф, который знал. На далекой погранзаставе вековые леса шумят, в небе желтые звезды тают, и какая из них твоя? В небе желтые звезды тают, и какая из них твоя?
Ой!
Да, да, вот специально для этого написано было, чтобы плакали все и
спасибо, жалели. Закарпова. Незаслуженно обижаете. Я же писал вам, что я поэт уровня Ахматовой, пишет Радик из Казани. Ну так. Так, ангелы, коты, щены, чудная палитра. Я обеими руками за. Так, мультфильм. Не хотите озвучить?
Ну...
Хочу.
Хочу.
Что там, в конце концов. Так... «Под небом Парижа», композитор Гюбер Жиро. За базар отвечаете? Так, танцуете, наверное, рисуете. Ну, что пристаете к человеку? Поет он, поет. Так, дорогой Игорь, скажите, пожалуйста, а что-нибудь самое-самое последнее можно услышать?
Ой, вот вы же просили, чтобы как бы без вот, ну, бранных слов.
Да ради бога, без 10-2. Или скажите, я свистну.
То есть, может,
да? Опция есть.
Я могу попробовать спеть самую последнюю, которую случайно написал вот сегодня с утра.
Ну, слушайте, так это просто эксклюзив, Петрович.
Ну, там много вот.
Совсем прям много?
Ну, там одно слово, но оно очень часто повторяется.
Ну, давайте уже.
Хорошо. И попробуем. Эх, черт, я не взял с собой текст, придется так быстро вспоминать. Ну ладно. Ну, спасибо за возможность спеть ее. В один из неведомых дней, внезапно лишившись корней, сейчас, секунду, прошу прощения. В один из неведомых дней, внезапно лишившись корней, раскинула крылья судьба моя дура и скрылась меж дальних огней. И хер бы с ней, и хер бы с ней, звучи моя песня сильней. И
хер бы с ней, да хер бы с ней, звучи моя песня сильней. Прикольно живется одним, невольно живется вторым. И конь мой печальный отбросил копыта и скрылся в туман или дым. И хер бы с ним, и хер бы с ним, лети моя песня за ним. И хер бы с ним, да хер бы с ним, лети моя песня за ним. Я справлюсь с вагоном проблем, но счастье за даром и всем. Теперь хоть порвись, не смогу наработать ни этим, ни вашим, ни тем. Теперь хоть порвись, не смогу наработать ни нашим, ни вашим, ни Машам, ни Дашам, ни Петям, ни этим, ни тем. И хер бы с тем, да хер бы с тем, молчи, моя песня совсем. И хер бы с тем, да хер бы с тем, но не замолкай насовсем.
Долго я думала, как ее назвать. Для агентства, российского авторского агентства, но не знаю. Нет у меня. Так, можно ли на бис? Да нет, на бис, пожалуй, не надо. Так, еще вопрос. Вопрос вот какой. Вот трудно вообще пишется? Не раз вы так отмечали это. Знаете, дежурная такая формула, что там в 20 лет пишут отвагой, а в 40 уже...
Ну, я не знаю, как насчет трудной или
так,
трудной.
Так, знаете, вот в принципе, сесть и срифмовать 4 строчки, может, даже гениально. С утра.
Можно.
Не проблема. Но чтобы все было так ровненько. Тяжело вам живется в этом плане? Вон товарищ Щербаков. По альбому в год?
Ну, он молодец большой просто. Ну, вообще, так, чтобы вот сесть и выпиливать песню долго-долго-долго, вот в том-то, это вот нет.
Не получается.
Не получается. Она либо получается сразу, то есть я знаю сразу.
Ну, а скажите, там через 100 лет выйдет антология авторской песни 20-21 века. Как вы думаете, какая ваша песня туда войдет?
Если войдет.
Окей.
Ну... Даже не знаю, может быть, «Бабушка Этл» войдет.
«Бабушка Этл» хорошая, кстати, песня. Мне про прадеда тоже очень понравилась. Ну что, я вас хочу порадовать. У нас с вами времени остается всего ничего. Либо вы поете две маленькие песни, либо вы поете одну такую...
Отлично, я готов.
Но это не значит, что я вас мучить перестал. Я вам еще парочку вопросов-то задам.
Хорошо.
Проверьте. Что-то она у вас как-то немножечко... Нет? Все в порядке?
А, совершенно верно. Немножко съехала.
Я же слышу. Заодно песню назовите пока.
Песня называется «Не бойся».
О, это уже по-другому звучит.
Синае, как все было, знаю. Моисей разбил скрижали, видимо, со зла. Нес обратно снова, не хватало слова. Заповедь, не бойся, раньше там была. Что ни дом, то вечен, что ни путь, то млечен. Что-нибудь из Джо Дассена в голове. Считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. Мир наш, где мы гости, очень узкий мостик. Как же нам отсюда перебраться туда? Никуда не деться, есть одно лишь средство. Надо не бояться, просто никогда. Что ни дом, то вечен. Что ни путь, то млечен, что-нибудь из мирзая в голове. Да не считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. Фигу всяким бедам, если страх неведом,
Разве вместо неба твердый звонкий свод? Развернем весною крылья за спиною с вертикальным взлетом и вперед. Что ни дом, то вечен, что ни путь, то млечен, что ни будь из шинкарева в голове. Не считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, у меня еще в запасе две. У меня еще в запасе две.
Ну, дай вам бог, не две, а даже больше. Мирзояна аккуратненько упомянули. Сегодня, кстати, наступил его день рождения. Прямо вот-вот-вот-вот-вот.
С днем рождения, Александр Завенович.
Сейчас он вот прямо не спит и слушает вас. Что-то я как-то сильно сомневаюсь в такой его привязанности к авторской песне. Он вообще, по-моему, с песнями завязал. Тут мне кто-то рассказывал замечательную историю про концерт Мирзояна, на котором он спел две песни. Угу. Это был сольный концерт Мирзояна, подчеркиваю. Вот. Я напоминаю, что у нас в гостях Игорь Белый, автор-исполнитель. Сайт у нас называется белый.ру. На нем все ведь висит, да, практически?
Да.
Вот. Кроме того, можно, конечно, посмотреть на Барц.ру, но я бы не сказала... Если бы не слово на букву «Х», песня похожа на «Гренаду». Коммент я не могла не зачитать, это 5.
Спасибо.
Вот, спасибо, Роман из Чикаго, вам тоже спасибо. По-моему, все получилось, особенно с гренадой. Очень здорово. Ну что ж, мне остается благодарить Игоря Белого за сегодняшний замечательный вечер. В следующий раз, вот, у меня все ходы на самом деле записаны, так что имейте в виду, что в следующий раз, когда я вас позову на эту программу, то будете петь все другое. Хорошо. Боже, как все трогательно. Что для вас, Игорь, чаще является огневым или огнивым, я не
огнивым,
помню.
Да.
Огнивым для творческой вспышки. Смотрите, как...
Все, что угодно.
Как излагает Алина. Я снимаю просто шляпу, нет слов. Ладно, время наше потихонечку истекает. Я благодарю еще раз нашего гостя за сегодняшнюю программу. Игорь Белый, напомню, смотрите в интернете, в телефоне, в граммофоне. В следующий раз будем петь совсем другую программу, но не обещаю, что это будет завтра. Спасибо, Игорь. До встречи в эфире «Эхо Москвы» через неделю. Всего доброго.